эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа» в Тбилиси, Ереване и Баку. 21.00 в Сухуми-Цхинвале. На час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе работа над ошибками от Саломы Зурабишвили требует наложить вето на поправки в административный кодекс.
Это дорога к Лукашенко, Путину и Бердымухамедову. Техническим выходом из ситуации будет право вето, которое могла бы использовать госпожа президент.
Пуля за контрабанду. Зугдетские полицейские ранили двух мужчин, незаконно перевозивших сигареты.
Местные жители утверждают, что двое мужчин не подчинились требованиям полицейских и при попытке их задержания попытались скрыться.
Полная гармонизация с Москвой. Примут ли в Абхазии и Южной Осетии закон об иностранных агентах?
Повестка, связанная с принятием закона об иностранных агентах, она, опять же, актуализировалась. И вообще неудивительно, что вот эта кампания совпала с предложениями гармонизации нашего законодательства российского.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Как минимум 20 человек погибли в ходе вооруженного конфликта на границе Киргизии и Таджикистана, продолжающегося с 28 апреля. 29 апреля погибли трое военнослужащих отряда специального назначения погранслужбы БОРУ. Об этом киргизской службе радио «Свобода» сообщили в пресс-службе пограничной службы Госкомитета национальной безопасности страны. 20 военнослужащих были ранены, состояние двоих оценивается как тяжелое. Общее число пострадавших со своей стороны Министерство здравоохранения оценивает 134 человека, 13 из них погибли. Со стороны Таджикистана погибли 10 человек, передается ссылка на свои источники издания «Азия Плюс». По данным издания, пострадали более 90 граждан Таджикистана, жители приграничных городов Исфара и Бабаджон. Пока власти страны не озвучили официальные данные по погибшим и пострадавшим. Комиссии двух стран по урегулированию ситуации подписали заявление о прекращении вооруженного конфликта, отвода личного состава и боевой техники к местам постоянной дислокации. Однако, по сообщению корреспондента киргизской службы «Радио Свободы» из зоны конфликта, ситуация не разрядилась. Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал российские власти прекратить давление на медиакорпорацию «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Об этом на брифинге для прессы заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Представитель Госдепартамента сообщил, что Блинкен обсуждал ситуацию вокруг «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и других проектов «Радио Свобода» с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Подробности разговора Прайс не раскрыл. Госдепартамент обратился к иностранным партнерам США с просьбой присоединиться к его призыву российским властям. Прайс также отметил, что в случае продолжения давления российских властей на «Радио Свободы» Соединенные Штаты могут принять ответные меры. Тем временем посольство США в Москве с 12 мая сократит до минимума оказание консульских услуг. Будет прекращена выдача туристических и деловых виз, не связанных с дипломатическими мероприятиями. Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии. Причина ограничения стало сокращение на 75% персонала консульской службы по требованию Москвы. 23 апреля российские власти уведомили о запрете нанимать на работу в дипмиссии США иностранных граждан. «Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников посольства», говорится в сообщении посольства. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает возможности найма на работу граждан страны в дипмиссии недружественных государств. Список недружественных стран будет определять правительство. До этого такой термин в законодательстве не встречался. В документе указано, что он создан в ответ на недружественные действия США и других иностранных государств. Указ не распространяется на аккредитованных дипломатов.
Эхо Кавказа. Новости.
Против адвоката, главы правозащитного объединения «Команда-29» Ивана Павлова возбуждено уголовное дело по статье о разглашении данных предварительного следствия. Суд в Москве в пятницу должен избрать ему меру пресечения, следствие предлагает запрет определенных действий. Утром в пятницу в гостиничном номере в Москве прошел обыск, он был задержан сотрудниками ФСБ. В Санкт-Петербурге с обысками также пришли к IT-специалисту проекта Игоря Дорфмана, Жене Павлова и в офис команды. Павлов представляет защиту на резонансных судебных процессах, в том числе он адвокат ФБК по делу о признании организации экстремистской. Дело против него связано с другим громким делом обвиненного в измене журналиста Ивана Сафронова. Иван Павлов рассказал подробности о своем деле.
Конкретно мне вменяется два обстоятельства. Первое, то, что я передал в газету «Ведомости» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. И второе, то, что я рассказал 2 марта вам же перед зданием Лефортовского суда о том, что в деле появился некоторый свидетель, анонимный, секретный свидетель под псевдонимом Ландер. Вот эти два обстоятельства представляют, оказывается, большую следственную тайну.
По предъявленному обвинению Павлову грозит до 3 месяцев ареста, однако его также могут лишить адвокатского статуса. Павлов больше 20 лет специализируется на уголовных делах о государственной измене, экстремизме и защите граждан от органов государственной безопасности. Простите. Суд в Бресте приговорил 14 белорусских граждан к тюремным срокам по делу об участии в массовых беспорядках в Пинске после президентских выборов. Подсудимые получили от 5,5 до 6 лет колонии. Белорусская служба «Радио Свобода» отмечает, что среди осужденных есть многодетная мать. В августе прошлого года, после объявления победителем выборов Александра Лукашенко, жители Пинска пришли к зданию городского исполкома. Территория была оцеплена милицией. Произошли столкновения. По версии следствия, собравшиеся кидали в милиционеров камни, палки и другие предметы. Потерпевшими по делу признано 109 сотрудников милиции и чиновников. Женское сообщество Афганистана опасается возвращения страны под власть радикальной исламской группировки «Талибан». Об этом агентству АП рассказали местные жительницы. Работающая в салоне красоты 24-летняя собеседница уверена, что в случае восстановления режима талибов ее профессиональной карьере придет конец. Западные
новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузинские власти снова оказались под огнем критики, на этот раз за стремительное принятие поправок к кодексу об административных нарушениях. Уже ночью к оппозиции правозащитникам присоединилось и посольство США в Тбилиси, распространив заявление, полное, как сказано, глубокого разочарования. В поисках выхода оппозиционеры вспомнили и о президенте Грузии. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Не успели грузинские правозащитники и оппозиционеры в полной мере развернуть наступление на грузинскую мечту в связи с принятыми вчера поправками к кодексу об административных нарушениях, как ночью так же стремительно, как эти поправки были приняты, отреагировало посольство США в Тбилиси. В обнародованном заявлении выражается глубокое разочарование тем, что правящая партия, как более ответственная в процессе разрешения политического кризиса, спешно приняла важный для общества закон и в данном случае не оправдала.
Ускоренное принятие этих поправок было ненужным и бесполезным. Отсутствие конструктивных консультаций с оппозиционными партиями, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами вызывает вопросы о цели поправок. Соглашение, подписанное 19 апреля между политическими лидерами Грузии, призывает стороны добросовестно действовать сообща, чтобы уменьшить глубокую поляризацию, подрывающую демократический прогресс Грузии. Грузинская мечта, как партия большинства в парламенте, несет особую ответственность за обеспечение выполнения соглашения от 19 апреля в этом духе.
Говорится в заявлении, в нем содержится и призыв ко всем партиям, особенно грузинской мечте, что пришло время работать вместе в парламенте. Заявление посольства поддержали оппозиционеры и представители гражданского сектора, которые отметили, что тревогу западных партнеров вызывает не только форма, но и содержание закона. Они носят репрессивный характер и нацелены против гражданского активизма, убеждены оппоненты власти. Среди них и Алик Куправа, конституционалист, соучредитель движения «За Грузию». Он и его единомышленники в ноябре прошлого года разбили палатку у здания парламента с требованием досрочных выборов. Они больше всех доставляют неудобства власти, устраивая громкие акции протеста у дверей госучреждений. Куправа отмечает, что административное заключение является репрессивным механизмом, вытекающим из характера кодекса, принятого в 1984 году. Ужесточение мер для гражданских активистов Куправа расценивает однозначно.
Власть старается применить так называемый обжигающий эффект закона, чтобы критически настроенные граждане оставались дома, не выражали протест. Но мы ни в коем мере не испугаемся санкций и продолжим борьбу против авторитарного режима Иванишвили. Эти поправки указывают на то, что он старается полностью оформить в нашем государстве диктатуру.
Это мнение разделяют его позиции. В условиях экономического кризиса большие штрафы от 1000 до 4500 лари станут тяжелым бременем для участников акции протеста. Один из лидеров стратегии Акмашина Бели Серго Чехладзе, оценивая заявление посольства США, предостерег грузинские власти от автократических методов и предложил выход.
Заявление посольства США прямо написано, что грузинская мечта приняла неправильное решение. Такой путь не ведет к Европе, Западу. Это дорога к Лукашенко, Путину и Бердымухамедову. Вот на таком пути стоит грузинская мечта. Но это не остановит ни протестную волну, ни гражданских активистов, ни митинги. Техническим выходом из ситуации будет право вето, которое могла бы использовать госпожа президент.
Первым же о Саломе Зурабишвили вспомнил лидер Гирчи Яго Хвичи. На своей странице Facebook он поздно ночью написал, что исправить ситуацию может президент, ведь она тоже активно вовлечена в исполнение соглашения Шарля Мишеля и, помиловав совладельца ТВМ-товари Георгия Руруа, исполнила свою часть взятого обязательства. Пока ее позиция неизвестна. Примечательно, что за время своего президентства с 2018 года Саломе Зурабишвили еще не раз прибегала к своему конституционному праву вето. Хотя с учетом ее аффилированности с грузинской мечтой многим это представляется невероятным. С другой стороны, во время встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем она поблагодарила западных партнеров за их усилия, позволившие вернуть государственным институтам, в том числе и президентскому, полноценные функции. Возможно, на фоне острой критики со стороны посольства США, за которым могут последовать и другие заявления из Евросоюза, грузинской мечте удобнее будет согласиться на президентское вето, чтобы оправдать ожидания западных партнеров. В противном случае, если даже президент решится и наложит вето, парламентское большинство с легкостью может его преодолеть. Пока в правящей партии к уступкам не готовы. Иракли Кадагишвили, глава парламентского комитета по вопросам процедур и правил, попросил общество не путать мелкое хулиганство с гражданскими свободами.
Если вы считаете, что мелкое хулиганство и административное правонарушение – это сегодня форма свободного выражения в Грузии, думаю, у вас очень плохое представление о свободе выражения протеста, в том числе свободе слова и так далее.
Сказал Иракли Кадагишвили журналистам. Там же он рассказал о том, что в грузинской мечте думают по поводу заявления посольства США.
Мы не можем привязать законодательный процесс к повесткам дня нацдвижения и тех партий, которые фактически не выполняют своих обязательств. Об этом мы будем дополнительно консультироваться с нашими западными партнерами. Повысим степень их информированности. Возможно, оппозиция постоянно будет пребывать в режиме полубойкота. И что нам делать, больше не принимать законы и застопорить парламентскую работу? Мы этого не можем себе позволить.
Полубойкотом в грузинской мечте называют решение вошедших в парламент оппозиционеров не участвовать в полноценной работе парламента до тех пор, пока не будет освобожден из заключения лидер нацдвижения Ники Мелия, партия которого продолжает полный бойкот. Но сегодня депутаты, подписавшие соглашение Мишеля, решили со вторника в полном объеме подключиться к парламентской работе. Депутат Саломе Самадашвили не исключила, что если президент откажется накладывать вето, в оппозиции для исправления ситуации рассматривают возможное инициирование новых поправок. Правовой выход из сложившейся ситуации ищут и представители правозащитных НПО. В Ассоциации молодых юристов не исключили обжалование принятых поправок в судебных инстанциях. Чем чревато ужесточение административных санкций, поясняет директор программ по правовой защите при НПО Нона Курдованидзе. Все это повлияет на право мирных собраний и самовыражения. Мы знаем, что именно эти статьи используются государством для ограничения гражданских свобод. Мы знакомы не с одним фактом, когда против активистов в суде применялись высокие штрафы. Кодекс об административных правонарушениях нужно менять полностью. В нынешних условиях, когда в судах стандарты рассмотрения таких дел являются проблематично низкими, ужесточение санкций неприемлемо. Это ухудшит правовое положение в стране. А правовое положение в Грузии совсем недавно откатилось к уровню десятилетней давности. В апрельском отчете Freedom House говорится, демократический рейтинг Грузии вернулся на позиции 2011 года, последнего года перед тем, как нынешняя правящая партия сменила непопулярное и более репрессивное правительство. Принятые накануне поправки в Кодексе административных правонарушений в силу вступают с 1 июня. Она обнадеживает оппонента власти. Есть время для их отмены. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Зугдетском муниципалитете в ходе задержания контрабандистов местные полицейские ранили одного из них. Точнее, двух мужчин. В МВД утверждают, что они оказывали сопротивление. Родственники раненого выдвигают другие версии. Подробности выяснял Серго Бригвадзе.
Раненый 26-летний мужчина и его отец сейчас находятся в реферальном госпитале города Зугдиди. В ночь на 30 апреля, как полагают журналисты и местные жители, они пересекли разделительную линию и провезли контрабандные сигареты из Абхазии на контролируемую грузинскими властями территорию. Инцидент произошел в селе Ахалабастумани Зугдидского района. В МВД не уточняют подробности произошедшего, говорят, что будут предоставлять общественности информацию по мере расследования. Тем временем местные жители утверждают, что двое мужчин не подчинились требованиям полицейских и при попытке их задержания попытались скрыться, после чего и был произведен выстрел со стороны одного из правоохранителей. Жена и мать мужчин, участников инцидента, Хатуна Акуджава, обвинила полицейских в превышении полномочий.
Хорошо, допустим, что он контрабандист. Зачем же стрелять? Вообще, повреждения наблюдаются у обоих. Один из них набросился на ребенка, уложил на землю и прицельно выстрелил в спину. Отец с сыном были вместе, у них были две коробки сигарет. У нас нет денег, есть банковские задолженности и другой дороги нет.
Цитирует Акуджава сайт грузинской службы «Радио Свобода». Состояние здоровья молодого человека стабильно тяжелое, сообщила местным журналистам врач реферального госпиталя Зугдиди Майя Эсебуа.
Наблюдается огнестрельное ранение в области позвоночника. Была оказана необходимая помощь, после чего пациент был переведен в хирургическое отделение. Второй пациент был привезен приблизительно через 2 часа после этого. У него наблюдалась экскориация в области лица и головы. На данный момент состояние пациента удовлетворительно.
С ними уже пообщался адвокат Бачуки Курашвили.
Говорят, что у них были сигареты, но не в таком количестве, как утверждают правоохранители, которые говорят, что пострадавшие перевозили их в большом количестве, 15 ящиков, что просто невозможно, один человек не сможет столько нести. Они уже были задержаны, и после этого произошел выстрел. Не было ни предупредительного выстрела, ни словесного предупреждения. Как объяснили пострадавшие, в стрельбе не было нужды. Говорят, что с их стороны не было никакого сопротивления.
Однако у правоохранителей своя версия. Один из местных следователей Рамаз Гвасали в интервью телекомпании «Рустави-2» заявил, что при задержании мужчины пытались оказать сопротивление полицейским.
5 полицейских получили повреждения. Они переведены в Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули. Их жизни ничего не угрожает. Один полицейский получил сравнительно тяжелые повреждения. Они оказали сопротивление при задержании.
Какое именно сопротивление было оказано, следователь умалчивает, как и МВД. Сегодня ведомстве никак не комментировали произошедшее. Заявление распространила лишь служба государственной инспекции.
СГБ возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Министерства внутренних дел с применением оружия, что повлекло за собой причинение вреда здоровью 2 человек. Государственная инспекция проведет все необходимые следственные процессуальные действия для обеспечения эффективного расследования.
Старший научный сотрудник Института государства и права при ТГУ Георгий Глонти пояснил «Эху Кавказа», в каких условиях действия полицейских, применивших огнестрельное оружие, могут быть оправданы.
В первую очередь, это когда совершено нападение на самих полицейских. Это может быть попытка завладения оружием, попытка нанесения телесных повреждений и тому подобное. То есть они защищали себя. Второе, они защищали третьих лиц, на которых было совершено нападение достаточно опасными способами. Например, человек с топором, человек с мачете, человек с огнестрельным оружием, естественно. Третья ситуация, когда человек совершил тяжкое преступление, например, совершил убийство, нанес тяжкое телесное повреждение, разбойное нападение и тому подобное, и пытается скрыться с места преступления. Тогда полицейские во время преследования могут использовать оружие. То есть здесь должна быть повышенная общественная опасность.
Однако действиям полицейских участников инцидента в Ахалабастумане вряд ли можно найти оправдание, продолжает эксперт. Даже в случае сопротивления правоохранители должны были стрелять по ногам, считает он. Причем такие факты не редкость, говорит эксперт. Официальную статистику по применению правоохранителями огнестрельного оружия МВД не распространяет. Однако подобные факты происходят 4-5 раз в год, утверждает Георгий Глонти. В случае явного превышения полномочий полицейских наказывают в соответствии с законом, продолжает эксперт. Однако подобные факты практически не разглашаются. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На сегодняшнем съезде абхазской политической партии Айтайра в Сухуми был заслушан доклад председателя Леонида Лакербая. Он заявил о поддержке президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани и выступил против идеи создания коллегии выборщиков, которая бы заменила прямые парламентские выборы. На съезде побывал и наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале тургостиницы «Интерсухум» с участием более 300 делегатов состоялся второй съезд политической партии Айтайра «Возрождение». В докладе на съезде председателя партии Леонида Лакербая было сказано:
год назад, в марте 2020 года, прошли в Абхазии очередные, внеочередные выборы президента Республики Абхазия. Партия Айтайра активно включилась в избирательный процесс, поддержав кандидатуру Аслана Георгиевича Бжани. Поддерживаем его и уже как избранного президента страны. Осознаем, что несем определенную ответственность за все, что происходит в стране. А ситуация в стране непростая.
Докладчик остановился на противодействии в Абхазии коронавирусной пандемии. Съезд минутой молчания почтил память ее жертв, в том числе активистов партии. На мерах по преодолению энергетического кризиса, усугубленного работой незаконных добытчиков криптовалюты. Как известно, в прошлом месяце Леонид Лакербая весьма сдержанно и скептически отозвался на призыв в обращение оппозиционной общественной организации Айтгалара «Единение. Начать все в политической жизни страны с чистого листа». Коснулся он этой темы и на съезде.
В недавнем обращении одной из общественных организаций к президенту есть просьба дать объективную оценку событиям, сопряженным с насильственной сменой власти, а также несанкционированными митингами и шествиями, периодически ставившими под угрозу национальную безопасность и правопорядок в стране с 2004 года по настоящее время. Лично я вижу в этом уже не первую попытку провести некий знак равенства между событиями 2004 года, 2014 года и последующими событиями смещения действующей власти. Категорически против этого, ибо 2004 год стоит совершенно обособленно.
Аргументировав свою позицию, Лакербая сказал, что тем не менее в том году произошел серьезный раскол абхазского общества и продолжил.
К сожалению, раскол этот не преодолен до сих пор. Считаю, что надо отдать должное президенту Бжани, Аслану Георгиевичу, который предпринял попытку преодолеть его, что резко контрастировало с действиями прежней власти. Вспомните, чем отметилась прежняя власть после государственного переворота в 2014 году. Отстранением от должности практически всех, кто работал в команде «Анклав», причем на всех уровнях. Не жалели, что называли своей работой уборщиц. А теперь посмотрите, сколько оставили только в кабинете министров тех, кто работал при прежней власти. Министр по налогам и сборам, здравоохранения, иностранных дел, труда и соцзащиты, руководитель аппарата кабинета министров, министр по чрезвычайным ситуациям, руководители госкомитетов, таможенного, экологии, статистики. Из 5 управлений при Кабмине на своих должностях осталось 4 руководителя. Кроме того, в администрации президента одним из заместителей главы администрации и начальником управления назначены вице-премьеры предыдущего правительства.
Много внимания докладчик уделил примерам некомпетентности прежнего руководства республики, а также тому, что сейчас возбуждено немало уголовных дел по материалам проверок контрольной палаты, которые при прежнем руководстве лежали без движения. В завершении Лакербай остановился на предстоящих в 2022 году парламентских выборах.
Сегодня звучат различные предложения по изменению выборного законодательства, имеется в виду выборов депутатов Народного собрания. Недавно было объявлено о создании общественной организации «Конгресс народа Абхазии», апеллирующего к элементам американской системы выборщиков. Но возникает вполне резонный вопрос. Кто им по какому принципу будет определять состав выборщиков? И каковы предполагаемые критерии их решения? Лично я считаю, что предлагаемый вариант не сможет заменить прямые выборы. Мы же предлагаем проводить выборы по смешанной системе. 15 депутатов по одномандатным округам и 20 по партийным спискам. Это повысит роль партии, будет способствовать развитию партийного строительства.
На съезде выступили представители региональных отделений Айтайра. В его работе принял участие вице-президент республики Бадра Гунба. Делегаты съезда единогласно избрали заместителем председателя партии Юлиана Бобуа. Был избран политсовет, в который вошло 25 человек. Виталий Шарияс, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса. В Южной Осетии, как и в России, с 1 по 10 мая объявлены нерабочими днями. Зарина Снакова спросила у жителей Цхинвали, как они собираются провести эти длинные выходные.
Что вы планируете на предстоящие выходные?
Я планирую поехать в Санкт-Петербург. Я работаю, мы с девочками договорились поехать. Просто погулять, как приедем дальше, уже не знаю. Но все получилось как-то спонтанно, но все равно не трудно.
У нас за городом дом, дача, можно сказать. Я выеду. Они меня очень устраивают, эти длинные выходные. Я бы даже посоветовала, чтобы новогодние вот эти длинные выходные, чтобы они как-то поделили, чтобы их дали вот май, апрель месяц, чтобы можно было выходить на улицу побольше, на воздух. Ну, тем более вот сейчас уже Пасха выпадает на 2 число. Должна помочь там родне.
Ну, для меня, как для учителя, они, конечно, длинные, потому что, учитывая, что практически год у нас был карантин практически, для меня каждый учебный день, он на вес золота. Чисто как с точки зрения учителя, говорю, что это слишком много. А с точки зрения гражданина, конечно, любой человек по своей природе любит выходные, но выходные, когда вокруг... На носу такой прекрасный праздник. Для человека активного, конечно, очень много мероприятий ко Дню Победы. И, ну, если будет возможность, активный отдых в горах с удовольствием. Столько выходных без активного отдыха и без хороших планов. Просто это грех на душу. Брать бездельничать, это нам нельзя. Слишком высотечное время.
5 длинные выходные майские. Какие у вас планы?
Я студентка и во время выходных буду готовиться к сессии, которая будет примерно сразу же после выходных. Ну и отдыхать тоже надо. Но так как в предстоящие выходные дожди будут, то во время того, как будет солнце или хорошая погода, можно за город уехать. В принципе, все возможности.
Ну, для меня не существует выходных, потому что я работник сферы обслуживания. Мы работаем без выходных. У меня один выходной день в году. 1 января называется. Ну, людям, наверное. Ну, сейчас все вспомнили про деревни, про садово-огородные участки. Кто-то будет там работать, кто-то чего-то посадит, кто-то с детьми куда-то выйдет. Надо, наверное. Найдут люди, чем заняться, ради бога. Пусть будут длинные выходные и хорошая погода. По моей специфике, у меня народ взрослый ходит в магазин, они не придут. Они будут печь пироги детям, накрывать столы, генеральную уборку будут делать. Массу всего интересного, как говорится. А молодежь будет гулять, все правильно, так и должно быть. Нормальное течение времени. На мне это никак, в общем-то, не отразится. Абсолютно.
Я учусь в Москве, в университете, в Михайловском университете. Я приехала сюда на выходные, поэтому они для меня не длинные. Потому что возможность приехать домой. Вот, я планирую провести время с семьей, отдохнуть. Вот, и обратно. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Цхинвальская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города. Он подозревается в избиении главы Минздрава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгия Тотчиева. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. В заявлении говорится, что речь идет о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти. В прокуратуре отметили, что подозреваемый в совершении преступления задержан. В настоящее время ведется комплекс следственных и процессуальных действий для закрепления доказательной базы и установления всех обстоятельств произошедшего. Об избиении главы Минздрава стало известно накануне. По информации пользователей соцсетей, мужчины, избившего Тотчиева, недавно от коронавируса скончалась мать. Из-за коронавируса в период пасхальных праздников со 2 по 4 мая все кладбища в Грузии будут закрыты для посетителей. Об этом сегодня на брифинге заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе. По его словам, граждане могут посетить кладбище в любой день после 4 мая. Чиновник подчеркнул, что координационный совет решил закрыть кладбище, оценив существующую эпидемиологическую ситуацию и возможные риски. Гибрадзе добавил, что данные меры направлены на то, чтобы не допустить многолюдных собраний, пишет «Новости Грузии». С 3 по 12 мая в Грузии также не будет работать общественный транспорт. Из-за ситуации с коронавирусом власти страны объявили с 4 по 11 мая официальные выходные дни. Единственное послабление по случаю праздника – это сокращение комендантского часа. 1 мая оставаться на улице можно будет не до 21.00, а до 23.00. А утром 2 мая можно будет выйти из дома уже в 4 часа, а не в 5, как было раньше. Первая партия антиковидной вакцины «Спутник В» в количестве 6500 доз прибыла в самопровозглашенную Республику Абхазия из Российской Федерации. Вакцинацию планируют начать после майских праздников, пишет Абсны Пресс. Как рассказал глава абхазского Минздрава Томас Цахнаки, вакцинация будет проводиться на базе республиканской больницы. По словам министра, вакцины по районам распределяться не будет, потому что условия хранения есть только на центральном складе. Как сообщил Цахнаки, будет издан приказ о начале проведения процедуры вакцинации. В первую очередь будут вакцинироваться медицинские работники и далее декретированные категории – это педагоги, представители бюджетной сферы, силовые структуры, а в дальнейшем все желающие. Цахнаки отметил, что от того, насколько кампания по вакцинации пойдет успешно, будет зависеть следующая поставка вакцины. Министр подчеркнул, что вакцинация проводится добровольно. Грузинский футболист Джано Ананидзе перешел в тбилисское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба грузинского клуба. Контракт заключен на один год с возможностью продления еще на один сезон. В сентябре прошлого года полузащитник расторг контракт с волгоградским «Ротором», за который не провел ни одного матча. До этого он выступал за кипрский «Анартосис». Интерфакс напоминает, что 28-летний Ананидзе является воспитанником московского «Спартака». Всего за клуб он провел 146 матчей и забил 16 голов. Является самым молодым автором гола в истории «Спартака». Он забил его в 16 лет. В 2017 году в составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Действия Российской Федерации остаются главным вызовом, с которым сегодня сталкивается Грузия. Отчет главы службы государственной безопасности страны Григола Лилуашвили перед парламентом в основном был посвящен деятельности Москвы как непосредственно в отношении Грузии, так и в регионе в целом. Владимир Унанян ознакомился с отчетом и реакциями на него.
Грузия должна наладить прямой диалог с абхазами и осетинами, но при этом необходимо быть крайне осторожными, чтобы не позволить тем силам, которые на самом деле контролируют эти территории, уйти от ответственности. Такую позицию озвучил глава службы государственной безопасности страны Григол Лилуашвили, выступая с ежегодным отчетом в парламенте страны. По словам руководителя СГБ, сама идея, безусловно, положительная, но те, кто ее активно продвигает, не учитывают сопряженные с этим процессом риски.
Последнее время очень популярны разговоры о том, что нам надо вести прямой диалог с нашими абхазскими и осетинскими братьями. Это безусловно так. Мы должны разговаривать, но я хочу, чтобы при обсуждении этой проблемы были приняты во внимание риски, которые могут сопровождать этот процесс. Машина дезинформации всегда пыталась протолкнуть нарратив, будто грузинское правительство избегает согласия на двусторонний диалог. Это было хорошо использовано силами, владеющими гибридными технологиями, в частности, представителями российских оккупационных сил для дискредитации формата текущих переговоров, проходящих в Женеве, где мы обсуждаем проблемы, связанные с оккупацией вместе с нашими международными партнерами.
По словам Лилуашвили, в итоге это привело к полной дискредитации существующего формата в сфере безопасности на разделительной линии, в котором Тбилиси активно участвует. При этом Лилуашвили подчеркнул, что на самих оккупированных территориях разные отношения к России. Если в В Тхинвальском регионе как де-факто власти, так и большая часть населения не против того, чтобы стать частью Российской Федерации, то в Абхазии, наоборот, категорически против вхождения в ее состав на любых основаниях. Примером явного недовольства абхазов Лилуашвили назвал инцидент с селом Аибга.
Я заострю внимание на одном из наиболее ярких примеров аннексии, когда аннексия российско-грузинского приграничного села Айбга осуществилась совершенно безапелляционно. Это село находилось в пределах государственных границ Грузии в течение многих лет и десятилетий, однако сегодня оно уже находится под юрисдикцией России. Конечно, это не приветствуют и наши абхазские братья, но у них нет рычагов сопротивления.
Как говорится в отчете, существуют три основных направления, по которым Россия проводит свою политику оккупации грузинских территорий. И в этом контексте призывы говорить напрямую с абхазами и осетинами могут быть использованы Москвой против Тбилиси.
Первое – российская аннексия и установление контроля над как можно больше территорий. Неблагоприятная социально-экономическая ситуация на оккупированных территориях в условиях аннексии позволяет российской стороне эффективно контролировать существующее де-факто правительство и принимать за них решения. Во-вторых, это гибридная война, производимая в рамках процесса, которая связана с незаконной бордеризацией, незаконными задержаниями и инцидентами как вблизи разделительной линии, так и в глубине оккупированных территорий. В-третьих, есть интересная тенденция, которую мы рассматриваем как вызов. Это попытка российской стороны уйти от ответственности в переговорном процессе как сторона.
Кратко описав тяжелую социально-экономическую ситуацию по ту сторону разделительных линий, Лилуашвили обвинил Россию в препятствовании свободному передвижению граждан, проживающих вблизи или на оккупированных территориях, при этом призвав грузинских политиков не спешить с выводами.
Нашим согражданам запрещено пересекать границу с какими-либо целями, в том числе гуманитарными, медицинскими или другими. Следовательно, отношение населения, людей, живущих там, не является положительным по отношению к действующим там режимам. Однако мы не должны создавать себе иллюзии, будто настроения в каком-то из этих регионов созрели настолько, что мы можем гарантированно использовать эти настроения в интересах нашего государства. Особенно это касается Тхинвальского региона.
Впрочем, оппозиция на выступление руководителя службы госбезопасности не присутствовала, а у правящей партии господину Лилуашвили серьезных вопросов не возникло. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В социальной сети Facebook анонимные пользователи периодически разворачивают кампании, направленные против неправительственных организаций Абхазии. О том, что стоит за такими кампаниями, как они связаны с программой гармонизации законодательства, в рамках которой российская сторона настойчиво требует, чтобы в самопровозглашенной республике был принят закон об иностранных агентах, рассказывает юрист Центра гуманитарных программ Саид Гизердава. С нашим гостем недели беседует Елена Заводская.
Саид, вы много лет работаете в третьем секторе в одной из самых старейших и крупных абхазских неправительственных организаций. Это Центр гуманитарных программ. Могли бы вы дать характеристику абхазским неправительственным организациям? Как давно они работают в Абхазии? По каким направлениям? Вообще, что собой представляет мир НПО?
Да, я вот достаточно давно работаю в неправительственном секторе. 6-й год я вот занимаюсь вопросами, которые имеют отношение к устойчивой деятельности неправительственного сектора, к их правовому обеспечению, к противодействию клеветническим кампаниям. Я вижу, что сейчас такой этап, когда мы видим появление новых лиц, мы видим появление новых организаций. И сейчас гражданское общество, мне кажется, несмотря на всю благоприятную вокруг него ситуацию, оно все-таки находится на таком определенном пике своего развития. У нас на самом деле не так много тех организаций, которые мы действительно можем назвать неправительственными организациями, которые вот общие ценности разделяем. Они считаются автономными, независимыми, они готовы выступать с критикой, они готовы говорить о серьезных проблемах. Есть организации, которые занимаются такими достаточно узкими вопросами. В целом, я бы сказал, что у нас достаточно активное, достаточно такое плюралистичное, разнообразное гражданское общество.
Если есть какой-то реестр НПО, сколько у нас таких организаций?
Я могу сказать, что около 40 с небольшим таких активных организаций, которые в самых разных сферах работают, и это и гражданское просвещение, и это миротворческий процесс где-то в каких-то форматах, какие-то молодежные организации, достаточно много благотворительных организаций, это сейчас достаточно актуально и в условиях пандемии тоже, женские организации. К числу неправительственных организаций сложно причислить те, которые там осуществляют сельскохозяйственные проекты. Но, тем не менее, таких тоже много. Они получают финансирование от международных доноров.
Саид, периодически мы видим, как в социальных сетях разворачиваются целые кампании, направленные против НПО. Наверняка вы отслеживаете эти ситуации. Могли бы вы как-то обобщить, в чем суть претензий и обвинений, которые предъявляются некоммерческим неправительственным организациям? Кто обычно выступает инициаторами вот таких кампаний и зачем? Вот как вы думаете?
Сейчас как раз одна из таких компаний разворачивается. Таких компаний на самом деле было вот несколько. Я бы все-таки, если подумать, сказал бы, что, наверное, это такая третья крупная компания на моей памяти. В основном, конечно, она активно координируется анонимными людьми, о которых мы, в принципе, не знаем. Мы не знаем, кто эти люди. Сам этот феномен он впервые себя проявил, я имею в виду вот этих анонимных пользователей Фейсбука с их расследованием. Они, конечно, привлекли какое-то к себе внимание благодаря этому. А затем это настолько все примелькалось, стало повторением, да, одна волна стала повторением другой. Что в гражданском обществе, конечно, вот эти волны, они для нас, конечно, не проходят не бесследно, потому что мы видим, что так или иначе все-таки вот в эти информационные кампании вовлекаются там люди, которые просто не знакомы с работой НПО. Вот эта дезинформация, она так или иначе распространяется, и это как-то нас, конечно, выключает очень сильно. На все эти несколько компаний мы обязательно реагировали и распространили информацию о своей деятельности. И мы всегда выражали свою готовность к любому диалогу. Если людям, которые задают вопросы, не хватает той информации, которую мы выкладываем в публичное пространство, у нас у всех теперь есть, вот благодаря, кстати, этим компаниям, у нас у всех есть свои информационные ресурсы, и не один, есть и аккаунты и в Фейсбуке, у кого-то в Инстаграме, у кого-то в Твиттере, есть свои сайты. То есть в каком-то смысле вот эти компании, они как-то помогли нам мобилизовать свои ресурсы и показали все-таки значимость вот информационной работы. Но мы всегда демонстрировали, что мы готовы и к вот конкретному диалогу с людьми. Чаще всего нам, конечно, противостоят люди, которые имитируют диалог. То есть им, в принципе, не нужен диалог. Это коммуникация с анонимами, которая разворачивается оплачивают эти компании, она, по сути, бессмысленна. Тут их дело вовлекать вот этот неплодотворный диалог, в ходе этого диалога вбрасывать все больше различных фейков, дезинформации, клеветы. Я думаю, что все эти клеветнические компании, они преследовали одну и ту же цель. Они создавали информационный фон для принятия так называемого закона об иностранных агентах, то есть это поправки в законодательство о некоммерческих организациях. Но людей, у которых есть много вопросов всегда в отношении НКО, у них всегда аргумент один – вы непрозрачны. Что они понимают под прозрачностью, поскольку наша деятельность подконтрольна всем проверяющим органам. Они абсолютно все в курсе нашей бухгалтерии, она ведется исключительно для них, для этих органов прозрачно. И это и налоговая, и инспекция, и Минюст регулярно получает наши отчеты. Служба государственной безопасности так или иначе тоже держит ситуацию под контролем, и они в курсе тех проектов, которые осуществляются в Абхазии. Наши доноры так или иначе обязаны предоставлять такую информацию Министерству иностранных дел о реализуемых проектах. То есть вся эта информация находится в распоряжении органов власти. Но задача анонима в том, чтобы вообще навести тень на плетень и как бы вот этот ложный тезис выдвинуть о том, что непрозрачный, потому что, ну, в принципе, за что-то надо зацепиться, за что еще цепляться, в принципе, непонятно. Как бы убедить неосведомленных людей в том, что вот это якобы необходимо, потому что других оправданий для принятия этого закона нет. В принципе, сейчас вот мы видим, что эта повестка, связанная с принятием закона об иностранных агентах, она опять же актуализировалась, и вообще неудивительно, что вот эта кампания у нас совпала с этими предложениями гармонизации нашего законодательства российского в части вот регулирования деятельности НКО и некоммерческих агентов.
Последняя кампания, направленная против НПО, связана с неправительственной организацией «Мир без насилия», которой руководит Далила Пиля. Поясните, пожалуйста, что произошло, почему возникла такая негативная реакция на один из их проектов, который называется «Биографический салон»?
Я не могу сказать, что я подробно осведомлен об их проекте, но я понимаю, что есть определенная чувствительность, когда в дискуссиях участвуют представители Грузии, когда обсуждается тема конфликта, то, что это вот достаточно публично происходит, эти вот видеозаписи биографического салона доступны. Здесь, конечно, очень большая чувствительность с этим связана. Не все люди, например, готовы были бы, да, вот так вот дискутировать, и им сложно понять мотивацию тех людей, которые готовы обсуждать с грузинами какие-то моменты, связанные с переживаниями по поводу конфликта. Но это как бы одна сторона. Мы можем к этому относиться по-разному. Но проблема в том, что вот этой ситуации воспользовались анонимно, и им удалось как бы развернуть и представить совершенно таком вот негативном свете. Они вот такую картинку рисуют реальности, что раз мы участвуем, то мы обязательно в какой-то такой позиции, в которой у нас нет, что ли, своего мнения, что мы всегда какая-то слабая сторона. Как-то таким образом они пытаются эту ситуацию представить, хотя если есть, в принципе, такая возможность участвовать в подобных дискуссиях, если формат позволяет это, то мы можем донести свою точку зрения. Мне кажется, это достаточно важно. Конечно, мы можем думать о форматах, подходит этот формат или не подходит, но мы понимаем, что мы не понимаем на самом деле друг друга, и мы не знаем аргумент друг друга, но где-то эти аргументы должны звучать. Люди с другой стороны должны как-то понимать, какие человеческие тяжелые утраты понесло наше государство, а какую трагедию пережило. Они ни от кого больше об этом не узнают. Вот, только как вот в рамках вот таких диалогов. Мне кажется, в этом есть ценность такого диалога, ценность личных историй. И мне кажется, что в принципе вот именно это вкладывали в этот проект организаторы. А с другой стороны, мы видим, что вот есть вот эта сила, третья, такие анонимы, которые в принципе, против любых контактов в рамках таких вот диалоговых таких форматов. Учитывая чувствительность этой темы, ее очень легко раскрутить, использовать вот в таком вот пропагандистском негативном смысле. Они просто этим воспользовались для того, чтобы раскрутить очередную кампанию. И как бы им уже не интересно, какое НПО это осуществляло. Можно вот очернять, используя вот эту вот историю, любые совершенно НПО.
Вы все-таки связываете эти кампании, направленные против НПО, с тем, что последние годы мы постоянно видим попытки навязать Абхазии принятие вот этого закона об иностранных агентах. В программе гармонизации законодательства, которое сейчас продвигается российской стороной, есть этот закон об иностранных агентах. Вы как юрист могли бы оценить ту практику, которая сложилась в России после того, как там был принят этот закон и вступил в действие?
Этот вопрос, он, несмотря на то, что он включен в программу гармонизации, он является все-таки дискуссионным, поскольку тут речь идет о гражданском обществе. Гражданское общество, ну, если мы демократическое государство, это провозглашено в нашей Конституции, оно отделено от государства, и государство, ну, в определенной степени только имеет право контролировать деятельность гражданского общества. Когда мы говорим о придании некоммерческим организациям статуса иностранных агентов, этот статус – это существенная угроза политическим правам, да, но за организациями всегда люди стоят. И сейчас мы вот именно это наблюдаем в Российской Федерации, потому что, ну, вот эти поправки, принятые к законодательству о некоммерческих организациях, об общественных организациях еще в 2012 году, они постоянно дополняют и режим работы организации, выполняющей функции иностранных агентов, он постоянно ухудшается. И они подвергаются очень серьезному бюрократическому прессингу, проверкам, внеплановым проверкам в том числе. Буквально вот месяц назад были приняты поправки, которые требуют от НКО некоммерческих агентов согласовывать свои проекты с органами власти. Сейчас ожидаются поправки по ограничению просветительской деятельности, это основной вид деятельности НКО. Это определенно репрессивный инструмент. Это совершенно не на пользу некоммерческим организациям, это никак не связано с прозрачностью. Речь идет об урезании всего лишь свободы деятельности этих организаций. Постепенно эта форма ограничения, она распространяется и не только на НКО, она распространяется и на СМИ, она распространяется на физлиц. Это определенно ограничительный инструмент, который со свободой деятельности практически не имеет ничего общего. Со стороны международных институтов всегда звучит такая озабоченная критика по поводу этих положений. И поэтому, конечно, нам бы не хотелось бы, чтобы, представьте себе, необходимо гармонизировать уже то сложившееся на данный момент со всеми ограничениями законодательства и некоммерческих организаций с нашим.
Саид, насколько подобный закон, на принятие которого настаивает российская сторона в рамках этой программы гармонизации, уместен в условиях Абхазии?
Безусловно, как представитель гражданского общества, я могу однозначно сказать, что, конечно, неуместен. У нас совершенно другой контекст, у нас совершенно по-другому деятельность осуществляют неправительственные организации. Я не вижу совершенно аргументов в пользу принятия такого законодательства. Мне не совсем понятно, как одно государство может навязывать другому государству какое-то регулирование в этой сфере, потому что все-таки это внутренний вопрос Абхазии, как определять взаимоотношения государства и некоммерческих организаций. Тем более, что здесь очень серьезно с этим связаны политические свободы. Это свобода ассоциации и свобода выражения мнений. Потому что статус иностранного агента наносит удар именно по этим двум свободам. И в этом смысле эти положения абсолютно неконституционные и противоречащие нашей Конституции. Такая вот гармонизация, она еще во многом, с моей точки зрения, она нарушает принцип суверенитета все-таки и правового суверенитета. То есть у нас свое внутреннее законодательство. Я не видел в истории современных межгосударственных отношений примеров, когда одно государство гармонизировало, то есть приводило свое законодательство в соответствии с ограничительным положением другого государства. Гармонизация, она может происходить на уровне, там, скажем, национального и международного законодательства. А вот подчинять свое законодательство законодательству другого государства, мне кажется, что это серьезное покушение на правовой суверенитет.
Это был гость этой недели, юрист Абхазского центра гуманитарных программ Саид Гизердава. С ним беседовала Елена Заводская. В Москве не прошел незамеченным контрабандный скандал, в центре которого оказалось руководство самопровозглашенной республики Южная Осетия. Мурат Гукимухов выслушал мнение российских экспертов.
Эксперты, наблюдающие за контрабандным скандалом, отмечают, что, по сути, это первый случай после признания Южной Осетии и Абхазии, когда российские власти распространили информацию о том, что руководство одной из республик осуществляет преступную деятельность, направленную против Российской Федерации, против ее экономических интересов. Распространили информацию, пусть неофициально, но обозначая свое участие в этом деле. Здесь важный момент. В распространяемой информации речь шла не просто о контрабанде как о явлении, а о преступном промысле, организованном руководством республики. Ничего подобного до сих пор не было. По мнению российского политолога, руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, произошедшее свидетельствует о крайней раздраженности Кремля.
Ну, это просто достали. Из серии достали уже просто, да. И президент неоднократно на совбезе высказывался относительно того, что подобные ситуации недопустимы. Необходимо очень четко реагировать на них, в том числе силами генпрокуратуры и других, ну, скажем так, профильных органов власти. Он неоднократно ставил задачу на этот счет, поэтому думаю, что это как раз и есть реализация, отработка этой задачи. Все эти вещи пресекать просто.
Другой вопрос, что означает эта публичность. До сих пор Москва предпочитала решать подобные ситуации в закрытом режиме. Тогда к чему этот скандал? Это такая воспитательная работа с Анатолием Бибиловым или своеобразное объявление окончательных оргвыводов? Проблема в том, считает российский политолог Николай Силаев, что мы об этом можем лишь догадываться.
Решения все принимаются в очень закрытом режиме по поводу обеих республик. Есть, конечно, какой-то набор тезисов, который представляется и публично, но в остальном мы даже не знаем, на самом деле, если тебя спросить, какие проблемы есть в Южной Осетии. Ты назовешь какой-то список проблем. А мы не очень понимаем, как московское начальство видит этот список проблем.
По мнению российского политолога Модеста Колерова, пока можно судить только о том, что Москва продемонстрировала нулевой уровень толерантности к подобного рода увлечениям в высших эшелонах власти союзного государства.
Я хотел бы надеяться, что это не переговорная позиция, во-первых. Во-вторых, я хотел бы надеяться, что к самой Южной Осетии это вызовет внимательные отношения, и она сама сделает выводы. И в-третьих, я хотел бы надеяться в том, что впредь такого рода собеседование не понадобится. А для этого, и это самое главное, четвертое, для этого нулевой уровень толерантности должен быть отныне не только по какому-то конкретному поводу, а постоянно. Если речь идет о ближайшем союзнике, то и логично будет, если ближайший союзник будет находиться в общем плане борьбы с этим злом. И здесь более высокий статус Южной Осетии, чем Северной Осетии, является очень важным фактором.
Николай Силаев вспоминает. 10 лет назад Анатолия Бибилова выбрали в Москве в качестве человека, которого будут поддерживать, как альтернативу Эдуарду Кокойте. Очевидно, этому выбору предшествовали непростые согласования, закрытые, конфиденциальные, потому что происходило это все на фоне еще незавершенного процесса восстановления республики. А уже после того, как в 2017 году проект Бибилов был реализован и заработал в полную силу, у Москвы наступило разочарование. Николай Силаев сравнивает эту историю с тем, как эволюционировали кадровые назначения на Северном Кавказе.
Был момент на Северном Кавказе, когда решили ставить, английский это называется, strongman. То есть мы берем местного влиятельного человека и его назначаем. Пусть он у нас отвечает. И этот человек, как довольно быстро выяснилось, не ведет себя как чиновник. Он выбивается из этого образа поведения, образа мыслей, образа действий. И постепенно стали появляться обратно чиновники. То есть люди, которые ведут себя в соответствии с какими-то формальными правилами. Вот в этом смысле, как выяснилось, Бибилов вот из этого образа чиновника сильно выбивает. Чиновника, государственного деятеля. Ему важно подчеркивать его личную власть. Важно действовать, не очень оглядываясь на формальные механизмы.
Я спросил Николая Силаева, как нулевая толерантность к гостинскому руководству со стороны Москвы может повлиять на оздоровление внутренней ситуации в Южной Осетии. По словам политолога, проблема в том, что все это происходит на фоне слабой политической системы в республике, на фоне общего разочарования югостинскими элитами как в Москве, так и в самой республике.
Если действительно начальство в России взялось за то, чтобы контрабанду такого рода прекратить, то это, естественно, можно только приветствовать. Другое дело, что даже если ее прекратить, это еще не означает автоматического оздоровления политической обстановки в Южной Осетии. Потому что политическая обстановка – это ведь не только поведение конкретного президента или конкретных депутатов, или кого бы то ни было конкретного. Это политическая культура, это общая повестка, это общая какая-то институциональная среда. Вот коррупционный скандал какого угодно масштаба сам по себе среду не делает более здоровой. Ну, посмотрим, что будет сделано для того, чтобы она была более здорова.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.